Проблемой такого рода конфликтов Нагорный Карабах, Палестино-Израильский конфликт, то, что это такая дурная бесконечность. Наверное, ярким таким примером является Кашмир, где на самом деле три государства претендуют и имеют позиции, отличающиеся по вопросу о принадлежности и статусе этой территории. Никаких прав исконных на ту или иную территорию, то исключительно благодаря там каким-то событиям тысячелетней давности, не существует. Авторитарные государства, они значительно большей вероятностью разрешают свои противоречия вот с помощью силы, насилия. Это, собственно, их такой, я бы сказал, код, да, культурный. Никакой нерушимости границ с точки зрения их незыблемости, постоянства, безусловно, нет. Они будут меняться, будут образовываться новые государства. Абсолютной стабильности нет.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
В течение всего лета 2025 года люди во многих странах мира надеялись на скорейшее прекращение войны России с Украиной. Ждали, что стороны вот-вот сядут за стол переговоров, но этого не произошло. И одним из краеугольных вопросов, препятствующих дальнейшему продвижению к заключению мира, стал вопрос о принадлежности территорий. Чей Крым? Чей Донбасс? Россия всячески демонстрирует, что не собирается возвращать аннексированные территории. Украина и поддерживающие ее Евросоюз и США заявляют, что о территориальных уступках не может быть и речи.
Теперь кажется удивительным, но на протяжении многих десятилетий после окончания Второй мировой войны, после создания Организации Объединенных Наций, у многих в мире сложилось устойчивое впечатление, что человечеству удалось найти надежные механизмы для решения возможных конфликтов, и что, несмотря на политические или религиозные разногласия между государствами, тем не менее захватнических войн удастся избежать, а территориальные споры, если и возникнут, могут решаться мирно.
Почему же это оказалось не так? Что сломалось в международном праве? Сколько сегодня в мире замороженных конфликтов, связанных с переделом территорий, и какие из них рискуют перерасти в полномасштабное военное противостояние? Об этом говорим сегодня с юристом, специалистом в области международного права Глебом Богушем.
Действительно, существовал оптимизм после 1945 года. И Устав Организации Объединенных Наций, помимо того, что он запретил категорически войну как средство разрешения споров, вообще запретил применение силы вне пределов и рамок самообороны или санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, была, собственно, основана система коллективной безопасности. Все исходили из того, что действительно в случае будущей агрессии они будут, ну, во-первых, предупреждены, во-вторых, если уж они будут происходить, они будут сдерживаться вот этим механизмом. Если вы сейчас откроете Устав ООН, вы увидите, что там очень много об этом сказано. Он исходит из того, например, что у Организации Объединенных Наций будут свои вооруженные силы. Прежде всего, это основывалось еще на том, что крупные державы, вот эти так называемые всемирные полицейские, тот квинтет, который образовали постоянные члены Совета Безопасности ООН, выступали гарантами вот этого порядка. Но, к сожалению, оказалось, что все-таки эта система, она ненадежна. Во-первых, изменились вот эти обстоятельства в связи с распадом колониальной системы, распался Советский Союз. Возникло много действительно территориальных противоречий. Этнополитические реалии, они вступали в противоречие с тем принципом, который был положен в основу разрешения территориальных вопросов, так называемый принцип ути посидетис, то есть принцип, в соответствии с которым новые государства следуют тем границам, которые были у тех территориальных единиц, из которых они образовались. Например, это означает, что границы Украины определяются границами Советской Украины, или границы Сербии определяются границами Сербии, которая была в составе Югославии. Международное право как таковое здесь вряд ли можно винить. Оно предоставляет все механизмы, все инструменты для разрешения территориальных противоречий мирными средствами. К сожалению, мы пришли к ситуации, когда все чаще и чаще война, в том числе захватническая, она стала восприниматься как вот такой инструмент разрешения территориальных противоречий. Это, к сожалению, реалии сегодняшнего дня, и нужно что-то с этим делать.
Да, прежде чем мы пойдем дальше, давайте поясним, что же это за квинтет такой, который должен был гарантировать безопасность во всем мире, кто эти пять государств, какие у них права и полномочия с точки зрения задумки, и что происходит на самом деле сейчас.
В соответствии с уставом ООН, который до сих пор действует, это Китайская Республика, Соединенное Королевство, Великобритания и Северной Ирландии, это Соединенные Штаты Америки, это Франция и это Советский Союз. Как можно услышать, двух из них за столом сейчас Совета Безопасности нет. В случае с Китайской Республикой это место было в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи в 1973 году передано Китайской Народной Республике, которая не являлась изначально государством-основателем Организации Объединенных Наций. А в случае с Советским Союзом это место перешло в порядке так называемого правопродолжательства Российской Федерации. А таким образом, сейчас это Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Пять постоянных членов. На этих постоянных членов возлагается особая ответственность за поддержание мира и безопасности. Идея состояла именно в этом, да, что эти государства, они не только могущественные и способны, в том числе применением ядерного оружия, разрушить планету, но они именно ввиду этого несут ответственность за поддержание мира на нашей планете. В соответствии с уставом, действительно, они могут блокировать своим негативным голосом, то есть отрицательным голосованием, резолюции Совета Безопасности по сущностным вопросам. Вот это так называемое право вето, ну и это их основная привилегия. То есть без их голоса резолюции Совета Безопасности они не принимаются. Здесь, кстати, практика несла некоторые коррективы, потому что в тексте устава говорится о том, что голоса постоянных членов должны совпадать. То есть фактически говорится о том, что они должны голосовать за резолюцию. Практика идет по тому пути, что вето это только тогда, когда голос подан против. А вот эти пять государств, они довольно часто воздерживаются, что позволяет резолюции как бы проходить. Практика, к сожалению, мы видим, она сводится к тому, что, во-первых, вето применяется очень часто, причем в ситуациях, которые, ну, и с моральной, и с политической точки зрения крайне сомнительно выглядят. Во-первых, это случаи действительно массовых нарушений прав человека, это ситуации открытой агрессии, как это, например, в конфликте России и Украины или гуманитарные последствия, то, что сейчас происходит в Газе, постоянно Соединенные Штаты блокируют резолюции, один голос против и, так сказать, все остальные за. И, конечно, можно увидеть еще один момент, что фактически вот эти постоянные члены выступают в качестве судей в своем деле, да, то есть они блокируют резолюции по вопросам, в которых сами заинтересованы, да, которые касаются их, либо их ближайших союзников. Это, безусловно, противоречит общему принципу права, что никто не может быть судьей в своем деле. Движение достаточно широкое против права вето, много инициатив, направленных на его ограничение, но, к сожалению, это требует согласия самих участников. Только одно государство, вот из пяти, это Франция, сделало заявление о том, что оно самоограничивает себя в использовании вето, по крайней мере, в тех ситуациях, которые касаются как раз ситуации нарушений прав человека, гуманитарных вопросов и так далее. Вот. Но, к сожалению, это тупик. Все попытки изменить эту ситуацию, тем самым сделать Совет Безопасности рабочим, они наталкиваются на нежелание постоянных членов. И здесь, к сожалению, мы видим то, что государства, которые очень часто находятся в очень таких серьезных разногласиях между собой, конфликтах между собой, они, тем не менее, вот в этом вопросе едины в отстаивании своих привилегий. Понятно, что сама вот эта история противоречит принципу равенства. Это напоминает Орвелла известную фразу, да, что все равны, но некоторые животные более равны, чем другие. Это как раз ситуация постоянных членов. К сожалению, да, это одна из причин, почему вот этот коллективный механизм фактически не функционирует. Были ситуации, их было очень мало на самом деле, когда происходила агрессия. Все вот эти постоянные члены, ну и, естественно, остальные члены Совета Безопасности, они были едины. И не просто были едины в осуждении, но были готовы принять меры. Наиболее известная такая ситуация – это нападение Ирака на Кувейт. Это пример открытой агрессии, когда Кувейт был там присоединен к Ираку в качестве провинции. И, в общем-то, абсолютно очевидная агрессия была осуществлена Хусейном. На тот момент действительно было единодушие. Можно сказать, что было единодушие после 11 сентября 2001 года, хотя там ситуация с международной правовой точки зрения более сложная. Да? Там не было явной атаки одного государства против другого. Тем не менее, резолюции принимались, было единство, и благодаря этому, ну, все-таки был ясный мандат международного сообщества на те или иные действия. Кроме того, на практике вот эти вооруженные операции осуществляют не вооруженные силы ООН, как, в общем-то, в уставе это прописано, а на самом деле это делают фактически армии отдельных членов организации. Просто используется вот этот мандат, вот эта авторизация, так называемая, Совета Безопасности для этого. Здесь тоже возникает очень много вопросов относительно того, насколько вот те конкретные действия, которые осуществляют эти вооруженные силы, они соответствуют резолюциям.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы говорим о территориальных конфликтах и обсуждаем, почему механизмы международного права с ними не справляются. Глеб, вот вы вначале сказали, что в целом ООН удалось найти мирные надежные механизмы, как решать территориальные споры между государствами. А что вообще в международном праве считается спорной территорией? Есть ли вообще такое понятие? И существует ли какой-то механизм, как государство, которое имеет какой-то интерес к какой-то территории, должно показать этот интерес каким-то мирным способом, не войной?
Ну, понятия спорной территории в международном праве нет, но есть понятие международного спора, который, конечно, может касаться территории. Это фактически означает, что между государствами существуют различия во мнениях, по вопросам, в данном случае, фактов и права, собственно, фактического и юридической принадлежности той или иной территории. Такой, я бы сказал, практический аспект этого понятия – это то, что международный суд, когда он рассматривает дело, он должен прийти к выводу о том, что существует спор на самом деле. То есть проверяет обычно суд, что существует определенная дискуссия, обмен мнениями, обмен претензиями между государствами, где они ссылаются на те или иные фактические и юридические обстоятельства о том, что территория им принадлежит. То есть недостаточно объявить просто что-то о своей территории, чтобы спор существовал. Необходимо, чтобы действительно за этим что-то стояло. Мы видим сегодня сразу много таких ситуаций в мире, где есть длительные достаточно споры между государствами. Наверное, ярким таким примером является Кашмир, где на самом деле три государства так или иначе претендуют и имеют позиции, отличающиеся по вопросу о принадлежности и статусе этой территории. Это и Индия, Пакистан, и еще Китай. Много спорных вопросов в Африке, есть Западная Сахара, которая существует, очень длительный территориальный спор. Это, безусловно, целый ряд конфликтов на Ближнем Востоке, палестино-израильский конфликт. Израиль оккупирует и аннексировал территорию Сирии, а сейчас и занимает еще там дополнительный кусок территории. Это спор, например, между Россией и Японией по поводу Курильских островов, и довольно много таких ситуаций. Не каждый из них, слава богу, связан с военными конфликтами. Тем не менее, в каждом из них существует зародыш такого рода конфликта, и далеко не всегда стороны проявляют желание их разрешить. Очень много конфликтов носит замороженный характер. Международное право, и здесь я опять сослужусь на Устав Организации Объединенных Наций, предоставляет на выбор целый ряд разных способов разрешения споров, в том числе территориальных, естественно. Это переговоры, это посредничество, это добрые услуги, которые оказываются там третьими государствами. Наверное, оптимальный вариант – это судебное разбирательство, арбитраж или обращение в международный суд. Но все это не только судебное разбирательство, но и остальные способы, они остаются на усмотрение, на выбор государств. И, к сожалению, мы видим, что часто к ним не обращаются, несмотря на принцип международного права, который предписывает мирно разрешать противоречия.
А вот вы сказали, что некоторые такие споры могут длиться довольно долго. А вообще, насколько с точки зрения международного права в этом обмене позиций справедливы ссылки на какие-то события столетней давности или еще раньше в качестве такого оправдания, что государство хочет завладеть этой территорией?
Да, тут прямо сразу очень хочется вспомнить твит премьера-министра Монголии, который на очередные высказывания Владимира Путина про Российскую империю сказал, ну, вообще-то мы сейчас тоже можем поговорить про те территории, которые должны принадлежать нам. Есть ли какие-то разумные ограничения, или это все только в головах правителей?
Тема истории важная, и если мы посмотрим даже на судебные разбирательства, она периодически возникает. Это, в принципе, аргумент в обосновании тех или иных притязаний, но это не является само по себе аргументом. Ссылки на какие-то исторические факты, в том числе на некую исконность, исторические территории, так называемые. В российской, например, риторике часто используется понятие «историческая справедливость». Эти аргументы сами по себе, исключительно если на них базируется аргумент, он, безусловно, не имеет международного правового веса. Это не означает, что эти аргументы не используются, они используются постоянно. Посмотрите хотя бы на палестино-израильский конфликт, когда постоянно ссылки на Библию и Тору, и в целом на какие-то обстоятельства, историческая достоверность которых сама по себе является спорной. Подобные рода ссылки, они могут выступать только как дополнительный аргумент. О чем они могут свидетельствовать? Ну, во-первых, это действительно так называемый критерий контроля эффективного, да, то есть то, что важно, например, для установления того, что перед нами государство, а не просто какая-то мятежная территория или вооруженная группа. Очень часто территориальные споры имеют еще вот этот аспект, то, что спор ведется также о государственности, да, одной из сторон этого конфликта. Насколько, например, та или иная страна является государством. Очень часто территориальные споры возникают в связи с отделением части территории от государства. Есть упомянутый мной принцип «ути посидетис юрис», то есть я бы назвал его уважение к существующим, к действующим границам. Да, то есть это ситуация, которая требует, собственно, исследования того, какими границы были до образования новых государств. Принцип «ути посидетис», он основан на как бы последней версии этих границ. Например, конфликт на Горном Карабахе возникает из того, что никто не останавливается на том, что было в 91-м году, а начинает копать дальше. И проблемой такого рода конфликтов, Нагорный Карабах, Палестино-Израильский конфликт, то, что это такая дурная бесконечность. Невозможно, особенно на территориях, где разные народы жили в разных сочетаниях, порой смешиваясь, порой просто меняя свое там, место жительства и, к сожалению, ведя войны, определить вот этот конечный пункт. Да? Поэтому вот эта дурная бесконечность, ее, конечно, нужно избегать. И никаких прав исконных на ту или иную территорию, то исключительно благодаря там, каким-то событиям тысячелетней давности, не существует. Тем не менее, нельзя игнорировать и права коренных народов, коренных жителей на проживание на той территории, которая является для них их естественной. Здесь очень много вопросов, связанных с доступом к природным ресурсам, к естественной среде обитания. Все эти вопросы, каждый из них он не заменяет и не исключает решение других проблем. Но это не означает, что есть какое-то право, есть какая-то священная карта, которая вот должна исключительно с какого-то Рождества Христова или до еще Рождества Христова применяться. Здесь есть очень большая опасность манипуляции вот этой истории. И в Украино-Российской войне мы это видим очень активно, когда стороны используют историю очень активно, и очень часто это именно манипуляция историческая. Тем или иным историческим событиям придается односторонняя трактовка, и на этом основании делается вывод, который относится не к истории, а к современности.
А мнение жителей этих территорий кто-то вообще спрашивает? Ну вот вы здесь упомянули об армяно-азербайджанском конфликте из-за Нагорного Карабаха, он же Арцах. Спрашивали у этих людей вообще, что с ними делать? Ну нельзя же сейчас или можно в 21 веке просто взять одну часть территории и отдать, ну вот как есть миф о том, что Россия продала Аляску, да, только тогда люди не жили. А сейчас вообще это мыслимо, что возьмут какую-то территорию, не спросясь людей, отдают? отдадут ее другому государству.
Вот эта идея, что можно действительно продать территорию с ее жителями, с народами даже, она не новая. Сейчас, например, последнее, что пришло мне в голову, когда вы задали этот вопрос, это ситуация с Гренландией. Ее приобретение или просто, может быть, захват, так или иначе, Соединенными Штатами. Да? И вот эта сама идея о том, что можно территорию, как говорится, купить с людьми, это, мягко говоря, не так, ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения, ну, какой-то, не знаю, общечеловеческой морали. А эта тема обсуждалась еще после Первой мировой войны, когда создавалась Лига наций, когда обсуждались как раз границы в Европе, когда принималось целый ряд положений, которые были связаны с правами национальных меньшинств, потому что границы не совпадали с тем, какой был этнический состав населения. Действительно, Устав Организации Объединенных Наций определяет право народов самостоятельно определять свой статус, это право на самоопределение. И само это право, его развитие, особенно после Второй мировой войны, оно было прежде всего классически связано с деколонизацией. Представление о том, что у народов есть право на государство, оно возникало именно из колоний. Деколонизация в целом на сегодняшний момент завершена. Возникает вопрос, применяется ли такой же принцип вне колониального контекста. И здесь исходит из того, что существует два аспекта. Первое – это внешнее самоопределение, то есть когда государство образуется, да, когда народ решает, что он должен жить отдельно в государстве, и эта ситуация рассматривается как исключительная. Пример Косово. С этим прецедентом очень многие государства до сих пор не согласны, и независимость Косово не признана Сербией, она не признана даже некоторыми государствами Европейского Союза, такими как Румыния, такими как Испания, потому что они сами имеют свои проблемы, собственные, с сепаратизмом. Тем не менее, вот этот косовский так называемый прецедент, на который Путин активно ссылался при аннексии Крыма, основан на так называемой ремедиальной сецессии. То есть, когда вот этот односторонний выход, односторонняя сецессия происходит в результате грубых и систематических нарушений прав человека и народов. Это когда существование в рамках вот этого единого государства более невозможно. Это исключительные обстоятельства, которые связаны с геноцидом, с преступлениями против человечности и так далее. В остальных случаях само это право не предполагает такой односторонней вот сецессии. То есть она возможна. Совсем недавно, например, был образован Южный Судан, да, который в данном случае, несмотря на все кровавые конфликты в Судане, само вот отделение Южного Судана, оно имело относительно мирный характер. Поэтому это происходит, это будет происходить. Никакой нерушимости границ с точки зрения их незыблемости, постоянства, безусловно, нет. Они будут меняться, будут образовываться новые государства, абсолютной стабильности нет. Так или иначе, в разных государствах эти процессы были. Был, например, референдум в Шотландии, существует понимание, что Шотландия имеет право на самоопределение, но референдум дал отрицательный результат. Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства. Также Квебек, сходная во многом ситуация в Канаде. Есть понимание, что Гренландия имеет право на отделение. Она может стать независимым государством. Не факт, что это произойдет в ближайшее время, тем не менее, это признано Данией. То есть во всех остальных случаях подразумевается, что, безусловно, все народы имеют право на самоопределение, но это самоопределение реализуется в рамках тех границ, где эти народы живут. Если бы каждый народ, каждая народность, тем более, или каждое территориальное образование имело право на такое самоопределение, внешнее, я имею в виду, то мы бы действительно имели сегодня, наверное, тысячи государств. Тем не менее, есть целый ряд таких кейсов, которые международным сообществом признаны, и выделяется такой субъект международного права, как народы, реализующие право на самоопределение. Наиболее признанным является случай палестинцев, которые в этом отношении практически все государства мира согласны с тем, что палестинцы имеют право на самоопределение, на создание своего государства. Это было признано ООН много раз, но, тем не менее, очень далеко вот этот прецедент он не идет. То есть нет какого-то общего понимание, что любой народ имеет право обязательно на самоопределение. У нас очень много таких историй, и даже если мы возьмем такие прецеденты, я бы сказал, да, Чечни в составе России, Каталонии в составе Испании, везде мы видим, что какого-то серьезного признания такого права нет.
Тем не менее, прямо в настоящее время стабильно существуют десятки территориальных конфликтов, которые находятся в замороженном состоянии. Ну, многие, наверное, знают историю Кипра, которая разделен на Северный Кипр и просто Кипр. Проблемы, связанные с Ирландией, проблемы из-за Курильских островов у России с Японией. Но это все как бы замороженные какие-то конфликты. Вот они длятся уже десятилетия, но не переходят в острую фазу, и кажется, что и нет никакого повода для этого. Можете ли вы объяснить, почему одни конфликты могут зависнуть на десятилетия, а какие-то приводят так или иначе к частым столкновениям, ну, как, например, там Индия и Пакистан?
Каждый конфликт – это своя динамика. Во всем, что вы перечислили, здесь везде есть интересы крупных, я бы даже сказал, могущественных держав, которые могут усиливать свое давление, могут ослабевать. Например, упомянутый конфликт, связанный с Кипром, он в замороженном состоянии, потому что, ну, в общем-то, нету здесь ни у одной, ни у другой стороны ресурсов что-то изменить. И существуют важные факторы, ну, например, то, что Кипр является членом Европейского Союза. Оккупирующая часть Кипра Турция до сих пор является кандидатом в члены Европейского Союза, ну, по крайней мере, тесно с ним связано в любом случае. Думаю, что это вряд ли сегодня реалистичный сценарий, он фантастический, но, допустим, Турция будет реально приниматься в Евросоюз. Вполне возможной ценой такой будет в том числе деоккупация Кипра. Есть другие конфликты, которые могут быть решены именно путем серьезного такого политического диалога. Да, торговли, да, уступок, да, каких-то такого рода действия, но это вполне в духе международного права, если не всегда в соответствии с его буквой. Тем более, что не всегда территориальные конфликты сопровождаются какими-то коренными противоречиями. Многие конфликты возникают на самом деле не на пустом месте, но они в значительной степени являются искусственными. И мы, к сожалению, видим, что из-за вот этих политических манипуляций часто гибнут люди.
А какие, с вашей точки зрения, спорные территории или вот эти замороженные конфликты можно сейчас назвать потенциально опасными с точки зрения того, что они не решатся каким-то мирным путем, а могут привести к вооруженному конфликту?
Много таких ситуаций потенциально. Мы знаем о ситуации в Южно-Китайском море, где существует большая очень опасность того, что нынешняя ситуация, она может перейти в горячее противостояние. Там целый ряд государств имеет очень серьезные интересы. Это и Китай, и Вьетнам, и Филиппины, и Малайзия. Это, собственно, Тайвань, о котором очень много говорят. То есть существует фактически независимое государство, которое мало очень кем признано в мире. Существует Китайская Народная Республика, и большинство государств считает Тайвань частью Китая формально. Это серьезная достаточно опасность, которая всеми признается. Ситуация в Кашмире, вот она сейчас затихла, но, тем не менее, это такой постоянный очаг. И потенциал очень большой. Он связан еще и с тем, что власти как Пакистана, так и Индии, такая же ситуация во многих очень регионах мира, сейчас очень активно используют, я бы сказал, такую радикальную националистическую риторику. Вот эта радикализация очень заметна во многих странах. Это дополнительный фактор, который делает эту ситуацию опасной. Замороженные конфликты, они тем самым опасны, что есть потенциал того, что они вспыхнут. Удивительно, но после пандемии COVID-19, когда казалось бы, да, что в мире появился повод как-то объединиться всем в борьбе с опасностью, да, которая связана с пандемией инфекционного заболевания. Наоборот, очень многие вооруженные конфликты были разморожены в этот период. Это вот такой парадокс, да, что часто вооруженные конфликты вспыхивают тогда, когда возникает даже какая-то общая опасность или проблемы, как экономические, так и вот в данном случае связанные с другой опасностью. Территориальные конфликты будущего, как мне кажется, будут иметь тесную связь с вопросами изменения климата, того, что ресурсы могут сокращаться, критически необходимые для многих государств. Территория некоторых государств будет сокращаться по естественным причинам, потому что просто будет меньше земли. Я уже не говорю о той земле, на которой можно будет жить. И это дополнительный фактор, который пока мы даже не осознаем полностью его значение в будущем. Но уже очевидно, потому что изменения климата, они налицо, и, к сожалению, эту проблему территориальных споров и конфликтов не устранит.
Ну, понятно, то есть человечество сейчас может объединиться только перед лицом какой-то глобальной угрозы в виде нашествия условных инопланетян.
Ну, вообще-то это уже есть, да, это уже есть эти глобальные угрозы. Мы видели совсем недавно крупную достаточно пандемию COVID-19, в результате которой погибло, на самом деле, много миллионов человек. И мы увидим, насколько вот эта международная система не справилась с ней. Да, мы имеем технологический прогресс, да, были созданы вакцины, но мы видим, насколько все это было неэффективно, насколько много было жертв в результате неадекватных действий со стороны правительств и международных организаций. Мы видели вот этот вакцинный национализм, да, мы видели немедленное закрытие границ, например. Закрытие границ для людей, а не для вируса. Это не реакция 21 века, это не то, что нас приведет в будущее. Мы видим сейчас, например, как государства, цивилизованные государства, они сами себя такими называют, принимают какие-то совершенно драконовские, даже, я бы сказал, бесчеловечные на самом деле, меры против беженцев, против людей, которые с нужными бумагами или без таковых бегут от войны, они бегут из конфликтных регионов. Возможно, они будут очень скоро натыкаться на минные поля. То есть мы видим спираль, я бы сказал, возвращения в достаточно такие жестокие и варварские времена. Мы видим, к сожалению, что государства, политические элиты, они цепляются за рецепты из прошлого века, а иногда и из позапрошлого. Они реагируют на вызовы старыми механизмами. То есть нужно вооружиться, нужно обязательно погрузить всех в милитаристский угар, но мы видим, что это не дает результат. Поэтому я лично считаю, что, скажем так, если на что-то обращать внимание нужно, это именно то, насколько мы развиваемся в сторону демократического развития. Известно вот это такое мнение, что демократии, они не воюют с друг другом, это неправда, но они воюют значительно реже. Да, если мы посмотрим, то все-таки конфликты, так или иначе, они связаны именно с деятельностью, с амбициями, с решениями авторитарных лидеров. То есть опасность сегодня именно в том, что вот это пространство авторитаризма, оно расширяется. И авторитарные государства, они значительно большей вероятностью разрешают свои противоречия вот с помощью силы, насилия. Это, собственно, их такой, я бы сказал, код, да, культурный, когда насилие, оно воспринимается как возможное реальное средство для разрешения противоречий, которые всегда есть и которые всегда будут. Поэтому дипломатия должна учитывать в том числе интересы людей. Да, к сожалению, мы этого не видим. И известна такая акция, очень важная инициатива «People First», применимая к российско-украинской войне. Но очень часто люди рассматриваются как фактор в последнюю очередь, то есть это «people's last» в реальности. И вот мне кажется, что на это нужно обращать внимание. То есть есть варианты всегда, которые позволяют разрешать любые противоречия. Они в том числе содержатся в международном праве, и отход от международного права – это тоже очень печальная тенденция.
Глеб Богуш, юрист, специалист в области международного права, был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.